Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Антон Тицкий, советник, руководитель Росмолодежи. Здравствуйте, Антон Робертович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Росмолодежь в восприятии многих – это такое загадочное ведомство, которое вроде бы есть, и оно занимается молодежью, но особенно как-то вот не видно в такого активного информационного участия. То есть важно понять, а чем в принципе ваше ведомство занимается, и самое главное понять, как вот со временем меняются задачи или не меняются. Ну, потому что поколения, в конце концов, тоже меняются.
Ну, я вначале хотел бы сказать, мне очень приятно сидеть в этой студии, потому что являюсь вашим слушателем. Спасибо большое за приглашение, за возможность пообщаться. На самом деле ничего загадочного я не вижу. Федеральное агентство по делам молодежи – это вполне понятная структура и орган власти, который занимается помощью в самореализации молодых людей. Наша основная задача – это дать инструменты, дать возможности молодым людям найти себя в жизни, определить их запросы, дать им какие-то, возможно...
Это вы про карьерную лестницу говорите в Росмолодежи или в целом?
Нет, нет, это в целом.
Так.
Что касательно того, что вы задаете вопрос про медийную, да, составляющую работу, ну, мне кажется, как минимум только один там форум «Территория смыслов», да, или подобные форумы во время форумной кампании собирают миллионы и миллионы просмотров и в социальных сетях, и собирают тысячи участников на своих площадках в ходе форумной кампании. Поэтому я думаю, что вопрос того, что...
Какая задача вот в целом стоит? Вы собираете форумы. Летом, насколько я понимаю, тоже будут форумы различные, и в течение года какие-то проводятся. Основная задача в чем? Нужно, скажем так, вот есть молодежь, и с ней нужно что-то делать с точки зрения государства. Но, опять же, есть, скажем так, определенные критические тезисы, что вроде бы молодежь есть, а что с ней делать, что ей предлагать, непонятно.
Ну, вы сами говорили о том, что молодежь там меняется, да, и вопрос там поколенческий, он всегда присутствует.
Да.
Но наша задача не сказать, что делать молодежи, а наша задача помочь молодежи стать тем, кем они хотят, и при этом, чтобы их там, дальнейший путь был, получал поддержку от государства, получал, становился полезен для страны, и направления эти выбирают они сами. Кто-то хочет стать художником, а кто-то хочет стать кинорежиссером.
Ну вот приходит какой-то молодой человек, ну, в смысле, есть молодой человек, который хочет один художником, другой инженером, третий врачом, четвертый там режиссером, например. И вот они что? Они приходят на эти форумы. Как вы с ними работаете, с этими людьми? Мне просто вот интересно, ну, понять суть вашей работы, суть работы вашего агентства.
Ну, смотрите, если мы говорим про форумную кампанию, да, которая охватывает, по-моему, более 6,5, охватила в прошлом году более 6,5 миллионов человек. Это в условиях коронавируса, да, социальной дистанции, максимального перехода в онлайн, потому что здоровье нашей молодежи – это тоже не последний аспект.
Да.
Это форумы и творческой молодежи, на которые ребята едут и участвуют ежегодно. Это форумы профессиональные, это форум молодых семей, которые, ну, наверное, вот в вопросе там демографии и так далее наиболее актуально озвучить. Это грантовый конкурс, который проходит ежегодно, и поддержка, которая выделяется на достаточно большом объеме в целом, да,
так.
Но это, по-моему, 2 и... около 2,5 миллиардов рублей ежегодно на грантовые проекты.
А грантовые, в смысле, они от вузов какие-то проекты свои предлагают или что? Потому что здесь тоже интересно, ведь вот это модное направление проектов, проектной деятельности, это чуть ли не с первого класса сейчас в школах есть, потому что вот первоклассник ведет, нам надо проект сделать там по природоведению, потом, значит, человек с средней школы, а нам надо по такому-то, а нам... То есть с точки зрения Министерства образования, насколько я понимаю, это способы оформить у детей какое-то целеполагание, то есть к чему мы движемся, и постепенно искать какие-то интересные вот зацепки для будущего. Может быть, вот он по природоведению будет это делать, а потом в биологию пойдет углубиться. Вот в данном случае как выбираются объекты для грантов, и я правильно понимаю, что государство, спонсируя это, рассчитывает, что эти люди продолжат работу в своей сфере и, соответственно, там придут с чем-то полезным к тому же самому государству. Ну, я не знаю, поможет государству.
В целом, да, но то есть это путь выполнения основной из наших задач, так. Да, то есть самореализация. То есть молодой человек видит необходимость там проведения того или иного проекта, который мог бы ему помочь самовыразиться, изменить что-то к лучшему, и он не обязательно должен быть членом какой-то общественной организации или, ну, там, занимать какую-то активную там жизнь
позицию.
В вузе, да, но при этом у него есть хорошая, позитивная идея. И он, как физическое лицо, берет, заходит на ИС России, ну, это платформа Росмолодежи, регистрируется, готовит свой проект, эксперты его оценивают, и он уже реализует свою прекрасную концепцию, как он видит это, там, не знаю, какая-нибудь творческая мастерская или выставка деревьев, или сбор там, и переработка мусора, это все что угодно. Я могу вам подробнее рассказать, или мы поговорим попозже, вот на примере, в ближайшее время у нас пройдет первый экологический форум, могу на его примере развернуто рассказать,
давайте, конечно, да,
как это будет выглядеть. Мы, как вы, наверное, обратили внимание, там и в послании президента звучала тема экологии, и на самом деле с каждым годом все больше и больше экология и вопрос сохранения нашего природного богатства, экология жизни, нулевая отходность, все больше и больше входит в жизнь каждого из нас. И если для совсем ну, там, разных групп возрастных приоритеты в сторону экологии расставлены по-разному, то для молодежи это один из наиболее важных аспектов, то есть входит в ряд приоритетов. Это экология жизни. Это то, что молодой человек уже понимает, ну, не
Грета Тунберг, я начинаю беспокоиться.
Не надо беспокоиться. У нас на самом деле очень много примеров своих молодых ребят, которые в достаточно юном возрасте и участвуют в экологических акциях, и сами призывают к раздельному там и переработке мусора, поэтому...
Я про беспокойство выразила не то, что там это опасно, значит, людей приучать к раздельному сбору мусора, а я к тому, что вокруг темы экологии очень много... Эта тема очень манипулятивна. По сути, вот даже самая Грета Тунберг, сколько ее обсуждали здесь, что якобы за ней стоят какие-то люди, вот они ее, значит, выставили туда, давайте откажемся, потому что парниковые газы, давайте бороться с промышленниками, а на самом деле это, значит, блок зеленых, которые хотят ветряки повсюду поставить, солнечные батареи призывают в Российской Федерации поставить, где солнечных дней раз-два и обчелся. Вот я имею в виду, что эта система, она сама по себе очень, значит, комплексная, сама идея экологии, вот, но с другой стороны, она манипулятивная, и важно в ней вычленять, то есть что-то, что действительно поможет экологии государства, например, да, или вот этому экологическому воспитанию молодежи, а с другой стороны, чтобы это не превратилось в экологический экстремизм. Есть же такое тоже выражение.
Абсолютно, есть такой пример этих действий. Безусловно, если мы говорим про некие там международные видения и стандарты, конечно, не должны какие-то экологические там видения определенных людей стать причиной и сдерживания экономического развития государства.
Так.
Но ведь можно найти в этом правильный баланс. Вот вы говорите про ветряки и солнечные батареи. У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, если мы предлагаем их ставить в России, насколько экологично переработать солнечную батарею вообще, как ее утилизировать?
У нас нет таких
и
пока что
методов.
И никто
в мире не знает, как это
и
делать.
И не только солнечную. У нас нет вообще ответов на вопрос, как утилизировать литиевые батареи для электрокаров.
Есть очень много таких проблем и вопросов, которые нам кажутся, с одной стороны, да, что там солнечная батарея – это экологично, на самом деле атомная электростанция – это экологично.
Самый экологичный.
Это самый экологичный способ получения электроэнергии на сегодняшний день. Есть вот в прошлом году более 50 проектов в ходе грантового конкурса победили как раз экологической направленности. И ребята уже имеют опыт реализации этих проектов, реализации положительных практик, которые принесли пользу и им, и их там родному городу. Ведь любовь к природе, на самом деле, это и любовь и к своей стране, к своему городу. В этом есть большая нить патриотизма. Поэтому, ну, вот там какие-то крайние формы, о которых вы говорите, конечно, есть, но не обязательно к ним приходить и вообще эту тематику затрагивать. Я вижу вполне логичный и нормальный путь развития человека, когда он старается жить экологично, быть экологичным.
А что такое этом... жить экологично? Как вы себе это вообще
понимаете? Ну, начнем с того, что мы же понимаем, что общество потребления, которое так или иначе присутствует, да, и давлеет на нашу жизнь, оно абсолютно не экологично в плане хотя бы того, что мы постоянно должны что-то выбрасывать и покупать. Можно не только разделять мусор, да, это же, ведь многие вещи, которые мы выбрасываем на свалку, они на самом деле могут иметь вторую жизнь, и очень здорово, что сейчас постепенно появляются там и экологические организации, и ответственные компании, которые занимаются сбором обратно одежды той же, да, которая или переделывается, ну, то есть такую рекультивация одежды, или которая передается нуждающимся, которые будут ее использовать.
Так.
Использование того же вот пластикового стакана, да, ведь это реально большая проблема, потому что использование это обычной зрения... нормальной посуды, так, которую ты помыл и используешь в следующий раз, это намного экологичнее, чем бумажный стаканчик, неважно, пластиковый.
А маски? Масками, Антон Робертович, сколько масок-то?
Класс опасности еще.
Класс опасности, а сколько? Но мы пока про маски, понимаете, еще потом, может быть, когда-то, лет через 15 мы узнаем что-то про маски, потому что сейчас должны заработать производители масок.
Да нет, это к сожалению, понятно. Про маски мы уже сейчас... Можем сказать, что в мировом океане их уже огромное количество.
Гораздо больше, чем пластиковых трубочек, как говорят, потому что менять их надо гораздо чаще. Но все-таки хорошо, вот у вас экологический форум. Цель этого форума и самое главное, что вы в конце концов хотите привить.
Мы хотим,
или выяснить.
Мы хотим, во-первых, дать возможность ребятам, которые видят для себя экологию как один из там интересов своей жизни, не обязательно профессионально, но дать для них возможность, познакомиться с коллегами, у кого уже есть опыт и есть реализованный положительный экологический проект. Мы хотим дать возможность им получить представление о возможности для себя профессиональных в развитии как эколог, да, как специалист по экологии на предприятиях, ведь на самом деле особенно крупные промышленные предприятия, так как они имеют постоянную необходимость и потребность в специалистах, которые бы занимались и модернизацией производства, и определенным измерением влияния на антропогенного фактора от их работы, сокращение выбросов и так далее. Это и возможность для ребят сделать какие-то, реализовать какие-то проекты, которые будут полезны для их родного города. Мы соберем со всех 85 субъектов Российской Федерации. Сейчас идет регистрация на площадке АИС «Молодежь Россия». И, насколько я понимаю, у нас еще до конца регистрации, по-моему, там 2 недели, но уже на сегодня все субъекты представлены. То есть у нас есть заявки со всех субъектов Российской Федерации.
А возраст всего? Это студенты или это школьники?
От 18 до 35 лет.
А, да, молодежь у нас в такой категории точно, до 35 лет. Но
да, с этого года до 35 лет.
Хорошо, и в итоге что вы хотите, чтобы вот получить? Потому что вы сейчас сказали, да, что, значит, привлекать людей, чтобы они работали экологами на предприятиях, но я здесь ложку дегтя добавлю, вы же понимаете, даже те катастрофы, которые у нас были, не так давно и президент об этом в послании тоже говорил, там была одна большая проблема, что предприятия не модернизировались там с конца 80-х годов, то есть инфраструктура – это то, что осталось от прошлой цивилизации. Вот, и у многих экологов, с которыми мы тоже говорили, возникали такие вопросы, ну, может быть, мы и хотим. Мы хотим, чтобы предприятие было высоко модернизированным, чтобы там не было никакой опасности. Сегодня вон годовщина Чернобыльской катастрофы, например. Вот. Но возникает такая ситуация, что есть экология, борьба за экологию, а есть история про прибыль. Про то, что надо как-то вот максимум какой-то выжимать из того, что возможно и все. А там, может быть, мы каким-то образом разберемся. Есть предписание на устранение, нет предписания на устранение. Это другая история. Вот в данном случае, как с вашей точки зрения, а вы все-таки чиновник с большим стажем, создать такую общность, чтобы и экологам было как убедить, соответственно, своих там работодателей, как угодно, да, приносить пользу государству, а с другой стороны, чтобы слышали те, на кого они работают. Вот такие вопросы вы поднимаете на форумах?
У нас будет открытая дискуссия и с руководством ряда промышленных предприятий, которые приедут к нам на форум. Будет диалог и с руководителями нашей страны, там правительства Российской Федерации, которые тоже приедут общаться, и он будет абсолютно открыт. Я приглашаю и редакцию «Говорит Москва» подключиться к освещению этого процесса. Я думаю, что это будет достаточно интересно. И консенсус, он, безусловно, есть, присутствует. Ну, начнем с того, что, ну, неужели, ну, там, возьмем от маленького какого-то примера, да, небольшому производству невыгодно сократить затраты электроэнергии, прийти к какой-то оптимизации, и
это такое зачастую... слово «опасная оптимизация», вы сейчас говорите.
Согласен, слово имеет
негативную коннотацию уже, да.
Но... На самом деле можно в стратегии там, общей победы действовать. То есть это и экологично, и выгодно.
Экологично выгодно, согласна с вами. Но здесь же еще есть такой аспект, как вот прошел недавно экологический форум. Климатический форум, прошу прощения. Вот, а там же такая интересная история с этим климатическим форумом. Тоже все страны должны объединиться, чтобы бороться за, значит, сокращение выбросов углекислого газа, вот это вот все. И там, значит, требования к европейским странам, к Российской Федерации, к Китайской Народной Республике. Сократите, товарищи, пожалуйста. А выяснилось так, что даже Российская Федерация, еще не участвуя фактически в этом климатической этой организации, сократила уже больше нужного, потому что просто многие предприятия перестали существовать в 90-е годы. И в данном случае важно понять, вот вы же государственная организация, и, соответственно, вы ждете, что люди, которые будут участвовать в этих форумах, они впоследствии, может быть, кто-то из них будет заниматься государственной политикой в области защиты экологии и так далее. Вы соотносите цели, которые сами преследуете, с целями, в которые, соответственно, встраивается Российская Федерация, как часть, вот, как участник, например, вот этого климатического форума, где есть призывы, потому что наша страна предлагает свою помощь, например, в развитии атомной энергетики, но мы понимаем, что не все к этому готовы.
Ну, я думаю, что, учитывая, что мы обсудили с вами ранее, что наиболее экологичный – это мирный атом, я думаю, что это, наверное, вопросы, которые так или иначе все равно, несмотря на там какие-то политические свои разногласия или предубеждения относительно Российской Федерации, это путь, которым придется идти. И, насколько я понимаю, мы одни из локомотивов там и в инновационной составляющей атомной энергетики, и в практиках, несмотря на то, что вы отметили, да, там, годовщину Чернобыльской аварии, но это действительно наиболее безопасный, наиболее экологичный способ получения электроэнергии сегодня на Земле. И поскольку таких мероприятий, как климатический форум и глобальных каких-то площадок по обсуждение экологической ситуации будет от года в году, я уверен, все больше. Я уверен, что мы придем к тому, что сотрудничество с Росатомом для любой здравой мировой страны прогрессивной неизбежно.
А сколько участников будет у вашего экологического форума? И я правильно понимаю, что тематика форумов каждый год меняется?
Нет, ситуация выглядит следующим образом. Мы, естественно, исходим от запроса молодежи. То есть, почему он появился, этот экологический форум? Да. Дело в том, что было ряд там площадок, которые мы обсуждали с победителями вот наших грантовых конкурсов. Ребята выходили с инициативой. Так. У нас есть там конкурс, который мы совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» проводим, «Мастера гостеприимства», и на них финалистка тоже высказывала предложение и просила провести на площадке ее родной там Вологодской области экологическое мероприятие. Вологодская область интересна чем нам? Потому что там, как это как одна из самых чистых областей, экологически Российской Федерации, да, так. Где мы знаем там этот бренд «Вологодский продукт», там масло, молоко, и губернатор об этом часто говорит и позиционирует как экологически чистую область, так это и наличие на территории крупных промышленных предприятий, на которых ребята смогут реально посмотреть на практике, как применяются экологические, ну, то есть...
Протоколы новые.
Да, новые экологические протоколы. То, как это было раньше производство, да, там, если уж брать там металлургию, мы понимаем, да, о чем мы говорим, насколько это тяжелый труд, да, да, и разница колоссальна. И вопрос не только в сокращении производства, как вы сказали, и промышленного потенциала в 90-х годах, к сожалению. Вопрос в реальной модернизации промышленного производства, так. Сейчас существующего и выпускающего конкурентную продукцию на мировой рынок.
Есть ли, вот мне интересно, когда ребята приходят на эти форумы, кто-то, например, выигрывает какие-то гранты еще, есть ли цепочка от того, что он пришел с проектом, вы выдали деньги как победителю, он на эти деньги что-то там сделал, а дальше, соответственно, его перехватывают заинтересанты, как то, то есть вот эти вот проекты имеют дальнейшее развитие, как то применение в реальной жизни?
Я открою вам там небольшой секрет. Мы сейчас уже проговариваем вопрос, буквально сегодня начали работать с коллегами по этому направлению. Мы постараемся сделать на питерском экономическом форуме.
Там и по экологии тоже будет, я думаю.
Экологическую площадку, и ребята, которые проявят себя там на фокус-группах на нашем мероприятии, поедут потом на ПЭФ. Мы прорабатываем вопрос с их профориентацией и возможностью практик на ряде наших партнеров, которые будут участвовать в форуме и презентовать, как я говорил, это и промышленность, это и крупные всероссийские компании, я не буду просто называть бренды.
Понятно, да.
То есть ребята получат реальную возможность не только получить у нас на форуме грант, многие приедут уже с проектами, мы даем возможность, причем и в онлайн-формате принять участие там на форуме и также поучаствовать в грантовом конкурсе, получить поддержку на свой проект, но и в последующем смогут завязать там какие-то контакты, получить приглашение от ряда предприятий на практике, посмотреть, что это за работа, как меняется бизнес, как он становится экологичнее, и, возможно, увидеть для себя в дальнейшем работу там, с этой компанией. Да.
Антон Тицкий с нами, советник руководителя Росмолодежи. Говорим про молодежь, еще продолжим говорить про молодежь. Дождитесь через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. С Антоном Тицким продолжаем. Советником руководителя Росмолодежи. 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Вот вы так хорошо описывали молодежь, которая идет, в форумах участвует, гранты хочет. Но при этом Российская Академия Наук на прошлой неделе один из ученых выступил и, в общем, сказал такие вещи разочаровывающие, потому что ученые почитали, сколько перспективных молодых исследователей ежегодно уезжают из России. До 10 тысяч человек и 35-40 тысяч студентов. То есть отток будущих квалифицированных кадров налицо. Что делать?
Ну, безусловно, для молодых ученых и для ученых в принципе, это самое главное, это условия, в которых они работают, насколько им эти условия создаются, насколько им просто их получить, необходимые для себя комфортные условия, изобретать, создавать, собирать, экспериментировать и так далее. Любые бюрократические какие-то препоны, они всегда отталкивают, и я считаю, что самая главная задача – максимально их убрать и дать возможность работать, потому что, я сейчас говорю от себя, да, вопрос нашей конкурентности, да, и в будущем развития там, экономики страны, угу. наш промышленный потенциал, он зависит как раз от того, какое количество мозгов мы сегодня сосредоточили в нашей науки, промышленности, экономики,
ну, просто,
и так далее.
Как казалось бы, это же элементарная история с тем, чтобы было меньше бюрократии, чтобы было больше денег. А в итоге, потому что те как раз молодые люди, которых опросили, что с чем связан их, например, отъезд, в основном они, конечно, говорят, что им просто не на что жить. То есть хочется заниматься наукой, но не хочется жить от не то что от зарплаты до зарплаты, а там питаться продуктами не самого хорошего качества. Вот здесь проблема в этом. То есть не кажется ли вам, что существует какая-то недооценка важности воспитания, сопровождения кадров? То есть мы понимаем, что Российская Федерация – это страна, которая совершает подвиг. Вот совершила страна подвиг, отправив первого человека в космос спустя там, ну, совсем немного времени после завершения Великой Отечественной войны. Вот. И на вот этих вот технологиях мы продолжаем выезжать до сих пор. Это был подвиг, и мы до сих пор его помним и так далее. Королёв – подвиг. Там, Циолковский – подвиг, Гагарин – подвиг, все, везде подвиг. А ученые и выращивание ученых – это каждодневная, кропотливая, ежегодная работа государства, причем многолетняя. И в данном случае возникает вопрос, а что мешает все-таки выстроить эту работу таким образом, чтобы эти люди не уезжали, по крайней мере, в таких количествах, чтобы они не уезжали? Потому что сразу вспоминаются эти ребята, которые открыли графен и уехали в Соединенные Штаты Америки, потому что там они оказались нужнее.
Ну, я думаю, что для нас они тоже очень нужны, но то, что вы говорите, да, это на самом деле с этим достаточно сложно спорить, да, и, наверное, к сожалению, спорить я не буду, но я хочу сказать об одном, что мы не можем не заметить, как у наших партнеров, у Министерства просвещения, в вузах, которые сейчас создают различные площадки, создают новые возможности для научного развития молодых ученых на своей производственной базе, там и на базе, тоже не буду перечислять, ряда вузов, это действительно получается, и получается хорошо. Но то, что это хотелось бы, чтобы было в больших объемах и происходило быстрее, конечно, да, тут с этим не поспоришь.
Но это вопрос денег или это все-таки вопрос целеполагания, которое вот сложно сформировать? Потому что, как оказывается, проблема денег-то, ну, существует в меньшем объеме, потому что их в любом случае можно истребовать откуда-то, вот, там, из Фонда национального благосостояния, неважно, там, секвестировать что-то, откуда-то убрать, кому-то добавить. А вопрос, на что эти деньги потратить? Вот так, кто-то говорит, значит, Виктор говорит, мы раньше, я бывший сотрудник Росмолодежи, с 11 по 14 год работали, делали больше, желание было, ценность принять участие у молодежи в форумных компаниях была выше, как будто бы. Вот здесь сравнение существует, кстати, заинтересованность людей в те годы и заинтересованность сейчас. Вот есть какая-то взаимосвязь между тем, сколько людей тогда шло и сколько людей идут сейчас?
Ну, мы вот с вами начали разговор с того, что, да, там всегда поколенческая разница присутствует.
Да.
Но молодежь всегда пассионарна.
Пассионарна? Да вы что? Молодежь
всегда
пассионарна?
Конечно, конечно.
Так а или как, иначе, в чем поэтому, это проявляется?
Так или иначе, молодежь пансионарна, и она ей интересуется, и исходя из той информации, которую мы тоже сегодня уже с вами так обсуждали, количество заинтересованных ребят их очень большое. То есть мы объявили на начало регистрации конкурса на участие в форуме «Экологическом экосистема» в мае. Так. У нас за неделю уже мы набрали желающих. Это же говорит о том, что ребятам это интересно, что мы же прекрасно понимаем, что их же не заставили родители зайти на интернет-площадку и зарегистрироваться, и говорит, поезжай-ка, сынок, на экологический форум в Вологодскую область, надо.
Да, но в какой момент мне интересно, вот как раз-таки мне здесь интересно, с одной стороны, вы говорите, какой отклик у молодых людей, с другой стороны, когда я читаю высказывания сотрудников Российской академии наук, которые бьют тревогу, что у них молодежи никакой не осталось, я пытаюсь понять, а в каком звене поломка возникает? Вот почему не получается блокчейн создать, современным языком выражаясь, от условного участия или реального участия в форуме, там, экологическом, научном, неважно, который происходит под эгидой Росмолодежи, и Росмолодежь раздает гранты. Вот. А с другой стороны, чтобы остаться, найти силы, найти возможности, остаться заинтересованным, никуда не уезжать и, соответственно, работать на благо государства российского. Просто вот вы сами не анализировали, в какой момент вот эта поломка возникает? Когда, не знаю, когда человек в ВУЗ поступает или что? Когда он сталкивается с какими-то бюрократическими препонами?
Я думаю, что на самом деле вопрос тут масштабирования положительных практик, которые существуют, и, наверное, просто в этом направлении необходимо вести работу, потому что примеры, ну, там, той же вот наших партнеров РСВ, да, те же лидеры России, это реальный пример и поиска, и отбора людей, и их помощь в их реализации, потому что мы видим, насколько много финалистов, победителей, в том числе, там, и мои друзья, еще там с моей предыдущей работы в городе Герой Севастополя, которые находят себя в жизни, являются успешными, и они безусловно полезны для своего там работодателя, где бы это ни было, там государственная или частная сфера.
Ну, понятно, да, это, я понимаю, в чем суть вот этих вот форумов как раз, а потом «Лидер России», потом еще какие-то форумы, это как раз тот самый золотой кадровый резерв, да, я понимаю, но здесь еще важно понять, в чем проблема и существует ли она, значит, доступ, точнее, возможности, которые предоставляет государство для равной возможности для развития молодежи. То есть мы понимаем, что есть люди, которые вот так или иначе начинают там с первого класса демонстрировать какие-то феноменальные успехи, они какие-то вундеркинды, сразу знают, кем они хотят быть, выигрывают все конкурсы, получают все гранты, потом выигрывают лидеров России, там становятся какими-то высокопоставленными чиновниками. Это один разговор. Но мы понимаем, что вот этот середнячок, который остается, он как будто бы, знаете как, обделён. Вот я разговаривала тоже с молодыми людьми, которые живут в маленьких-маленьких городочках, и у них, по сути, кроме там городок, 5000 жителей, например, глубинка в Тверской области, и у них, по сути, что? Один военно-патриотический клуб, благодаря которому некоторые там поступили, один в Нахимовское училище, другой в университет Минобороны, а другой вариант — это, простите, пиво на лавочке. И, как мне представляется, военно-патриотический клуб у них существует просто благодаря тому, что у них неравнодушные педагоги. Но ведь здесь же государство тоже каким-то образом может поучаствовать. Но я понимаю, что легче работать с теми, кто вот прям горит с самого рождения и готов на все свершения. А вот середнячок, знаете, такие там троечники, четверочники, они как будто бы обделенные. У вас не возникает такого ощущения?
Я понимаю, о чем вы ведете, да. Ведь есть у нас и другие категории молодежи, которые можно посчитать, что совсем обделены. Вот недавно мы там общались тоже с коллегами, была дискуссия в вышке на эту тему.
В школе экономики?
Да.
Угу. Так.
Мы... А я обещал не называть бренды вузов, вы уж простите
меня. А вуз, ничего страшного.
Ничего страшного,
так, хорошо. Да.
На самом деле, реально возможность и как бы силы дотянуться там и предложить возможность есть до каждого. Ну, есть даже очень хорошая организация, которая работает с выпускниками детских домов. Прекрасная. Угу. Мы очень там тоже дружны с ее руководителем, и эта организация делает хорошие, классные дела и дотягивается до ребят, пытаясь их вовлечь во всю эту жизнь. Поэтому
адаптировать
речь не о золотой какой-то молодежи, не абсолютно не о золотой. Речь о желании. Вот если нет желания, тут сложнее.
Угу.
То есть тут уже вопросы мы начнем педагогические какие-то обсуждать, каким образом, ну, достичь такого результата, чтобы человек захотел самореализовываться и в чем-то участвовать, в чем-то принимать активную, высказывать свою жизненную позицию.
Подков говорит, фундаментальная наука не финансируется, все успехи на компьютере и экологи без науки остаются. Не, ну как, фундаментальная наука все-таки финансируется, это как-то вы странно выделили. А другая наука не финансируется, ну тоже. 7373948. А, кстати, а максимальные суммы грантов какие? Вот я хотела вас еще спросить.
Если мы говорим там о физических лицах, то это до 3 миллионов рублей. Если это о вузах, то это более крупные суммы.
Крупные суммы. 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники вот эти, да-да-да, которые
да?
вы взяли.
Все
да. Да, все правильно. Здрасте, слушаем вас.
Алло, добрый день, Вадим.
Да,
ну,
Вадим.
Вот я слушал внимательно вашу передачу.
Да.
И так, в оптимистическом тоне хочу сказать, что все безнадежно, пока мы не наладим систему образования с ранних лет. У меня вот девочка, дочка знакомой, поступила, была нормально все, поступила во ВШУ, и потом, когда она приехала через несколько лет сюда с компанией, это было сборище Новодворских, там, Сахаровых и все
какие?
Такое. Они ненавидят Россию.
О, Господи.
Они мечтают валить. Ну, они как? Так, через
подождите, губу. Подождите, давайте про реальность какую-то. У вас какие-то оценочные суждения сплошные.
Вот все эти дела нужно делать очень сознательно, как можно с раннего возраста.
Это какие дела-то, я не понимаю?
По воспитанию, по патриотическому воспитанию.
А, патриотическое. А патриотизм можно воспитать? Тоже вот эта странная история. Патриотизм разве можно воспитать? Питать каким-то образом.
Ну, мне кажется, любовь к родине у нас в крови. Не буду там разные эпитеты более распространенные придумывать, но патриотизм — это так или иначе то чувство, которое, мне кажется, просыпается, когда ты притрагиваешься к нашей истории. И когда ты понимаешь, да, там, тысячелетнюю историю России, подвиги предков и так далее, естественно, это одно из тех способов разбудить это чувство патриотизма.
А про будущее?
Ну, если мы не знаем свое прошлое, да, то мы вряд ли
нет,
сформируем прекрасное будущее.
Нет, мы знаем свое прошлое, но мы же понимаем, что, зная свое прошлое, нет никакой гарантии, что можно знать, куда двигаться в будущем.
Но это намного проще делать. Что? Верный шаг.
Какой?
В будущее, если ты обладаешь багажом и знаниями своего прошлого, и ты ценишь ту историю и те подвиги, которые были совершены твоими предками.
Так нет, а кто же сомневается? А кто же сомневается? То есть вы считаете, что хорошо, человек, который там, человек может очень хорошо знать историю, но при этом как раз не быть патриотом. Или человек, который может знать историю, он точно так же может быть и патриотом. Я не вижу, честно говоря, здесь причинно-следственной связи какой-то. Ну, скажем так, мы очень много в нашем, значит, в образовательные наши процессы, воспитательные процессы построены на том, чтобы в правильном русле воспитывать молодых людей. Это логично с точки зрения государства, безусловно. Про Великую Отечественную войну, про князя Владимира, про там Бориса Годунова, про кого угодно. Но, скажем так, молодежь — это все равно, это люди про будущее. И вот им сколько ни говори, про, безусловно, надо говорить, прививать это все. Да, и слава богу, там у кого-то бабушки, дедушки живы до сих пор и могут из первых уст все это рассказать. Вот. Но важно, когда молодежь еще видит, а куда она движется дальше. Или какую ей дорогу повторит то же самое государство. Вот здесь вот для многих возникают, конечно, у многих возникают вопросы. А есть ли образ будущего, в который способна встроиться сама молодежь? То есть мы же понимаем, что в Советском Союзе система образования, она была подстроена под экономику, под идеологию. Это вот тот самый блокчейн был, о котором я с вами, вам говорю. А сейчас, как многие пишут, в том числе на образовательных порталах, образование у нас само по себе – а будущее и там экономика у нас сама по себе. И вот не очень понимаешь, не очень понятно, как вот этот раздрай какой-то преодолеть.
Но постепенно это же происходит, и реально, вот используя американизм, но хедхантеры существуют почти на всех крупных и успешных фирмах в нашей стране, угу. которые ищут вот тех самых там молодых ученых, специалистов, профессионалов с новым видением, с новыми знаниями, и запрос на это есть. Так. Просто вопрос в том, что, наверное, это должно происходить более системно, более активно, но это уже происходит. Сегодня вузы многие являются этим мостиком между образовательной базой, подготовкой молодого специалиста угу. и работодателем. Этот процесс идет, просто, ну, наверное, нужно какое-то время для того, чтобы это стало, да, чтобы это стало распространено, потому что, по большому счету, намного интереснее и проще уже на каком-то этапе образования той или иной компании заняться подготовкой для себя специалиста, который в последующем выйдет к ним и будет строить у них свою карьеру.
А вы говорили сами лично с молодыми людьми, что они хотят?
Ну, как молодежь они видят разная. Будущее?
Молодежь ну, с кем разная. Вы как раз говорили. Кто-то, может, ничего не хочет и, наверное, имеет тоже на это полное право. А кто-то хочет стать, я не знаю, президентом России.
Например. Я нахожусь в прекрасном диапазоне благодаря продлению периода молодости до 35 лет. Я вот как раз являюсь молодежью.
В смысле, вы говорите сами с собой?
Да, нет, я не это имею в виду, я в плане того, что я репрезентативен в этом аспекте.
Ну, конечно, но вы же говорите с молодыми людьми. Я почему вас допытываю, потому что вы все-таки в такой должности статусной находитесь, и наверняка все-таки какие-то молодые люди, вы с ними в любом случае на форумах общаетесь, еще где-то общаетесь, и наверняка же интересно, а о чем они думают, мысли-то у них какие?
Ну вот мы буквально недавно общались как раз с ребятами, вот, с волонтерами-экологами Делы, обсуждали их видение, и оно достаточно, ну так, успокаивает мое сердце 31-летнего старика, потому что ребята хотят работать по профилю, ребята видят себя и в общественной жизни, и в дальнейшем в работе вот в направлении экологии, и это все так достаточно безоблачно. Мне кажется, у них все получится, и наша задача только дать им ту самую удочку, вот, дать возможность для самореализации, угу. и мне кажется, они будут очень хорошими взрослыми уже гражданами нашей страны.
7373948, вот Сергей Алексеевич сейчас возьмем, наденьте еще раз наушники. Здравствуйте, слушаем вас, Сергей Алексеевич.
Добрый день.
Да.
Такой вопрос. Вот в рамках функционирования федерального агентства какие главные проблемы имеются, для решения которых требуется вмешательство руководства России? Кому вы докладывали это и какие результаты? И какие были претензии к федеральному агентству в счетной палате при проверке расходных государственных средств? И какими показателями вы измеряете эффективность своей работы?
KPI. Вот какие KPI. Ну, на что сможете, на то отвечайте.
Да. Ну, какие-то вопросы не отвечу. Вроде там у нас такой какой-то ситуации с негативной там обратной связью от каких-то коллег не было, поэтому... что касательно нашего KPI, для нас, естественно, самое важное – это на охват, да, и количество ребят, которые вовлечены в во взаимодействие с нами.
Так.
То есть, чем больше ребят приехали на форум, чем больше ребят приняли участие в форумной кампании онлайн, чем более качественные проекты и больше мы смогли выделить из победителей грантового конкурса, наверное, это является KPI. Нашим главным KPI.
А, я перефразирую немножечко вопрос Сергея Алексеевича. Как в школу оканчивают люди, и потом они могут туда приходить, там через 10-15 лет, добившись таких-то успехов, открытые уроки устраивают. Вот Росмолодежь следит за, будем говорить так, своими какими-то хорошими, успешными учениками, курирует, может быть, потом в дальнейшем отслеживает. Как они пошли по жизни, может быть, кому-то какой-то форум дал, я не знаю, толчок для дальнейшего какой-то карьерных перспектив.
Ну, есть такое? Да, мы стараемся даже вот сейчас то, что мы совместно с площадкой, платформой «Россия – страна возможностей» будем проводить новый этап там, грантовой поддержки, который будет разбиваться там, на группы школьники, студенты.
Выпускники?
Да, выпускники. Это тоже некая там возможность поддержки инициативных ребят на протяжении там, всего периода их взросления.
Так.
И, конечно, мы стараемся там отслеживать, но это уже более профильный вопрос, да, если для меня, как там, советника, в том числе там, по экологической там, составляющей, мне просто объяснить, да, вот как мы планируем и видим это в дальнейшем. Так, я думаю, для коллег, там, дирекция там, форума Таврида, территория смыслов, с которыми мы работаем и которые ведут своих ребят, которые приняли участие на форуме, и, естественно, их дальнейшую судьбу, стараются как-то в ней принимать участие, потому что это действительно важно, то, что будет в дальнейшем. Но я думаю, что, к счастью, даже есть обратный диалог от тех выпускников, кто в дальнейшем потом, ну, допустим, если мы возьмем Тавриду, приезжает как уже исполнитель, да, и как гость.
Как уже модератор, да, может быть, приезжает. Да. Как... Ага. Алла говорит, от родителей много зависит. Если постоянно кричать, что страна плохая, воспитаешь человека, который держит кукиш в кармане вместо чувства любви к родине. Родители вовлечены в эту работу?
Или родители? Дети как-то... Да, это, да, одно всегда из самого главного, то, что, мне кажется, в воспитании любого человека. Потому что, безусловно, то, что мы получаем на ранних этапах, то, что мы видим в семье, это, конечно, очень большой фактор.
Антон Титский был с нами, советник, руководитель Росмолодежи, приоткрыл завес тайны, чем занимается ведомство, какие форумы проводит. Спасибо большое, Антон Робертович, было очень интересно.
Спасибо вам большое.
Далее письма на фронт, потом новости, потом Юрий Буткин сюда придет. Я с вами прощаюсь до завтра в программе «Револьвер». Встретимся. Всем приятного вечера.